Говорит Радио Свобода. Правозащитное сообщество осуждает обвинительный приговор, вынесенный организатором выставки «Запретное искусство». В России и европейских странах установилась аномальная жара. Суд Швейцарии принял решение не экстрадировать в США режиссера Романа Полански. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу, победив в финале голландцев. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 12 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в Таганском суде Москвы сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора музея Сахарова Юрия Самодурова и также бывшего теперь руководителя отдела новейших течений Третьяковской галереи Андрея Ерофеева. Напомню, что Самодуров и Ерофеев в 2006 году организовали выставку «Запретное искусство», экспонаты которой группа православных активистов сочла разжигающими религиозную вражду и ненависть. В отношении и Самодурова и Ерофеева вынесен обвинительный приговор, им назначены наказания в виде денежных штрафов. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Москве Лили Пальвелевой.
Из зала суда предварительно вынесли скамьи, чтобы было побольше места, однако все желающие попасть на процесс не смогли. В первую очередь пропускали аккредитованных журналистов, в последнюю – многочисленных православных активистов. Однако несколько человек из одиозной организации «Народный собор» на оглашение приговора все-таки попали и охотно позировали перед телекамерами. Тем временем их соратники устроили на улице молебен. В открытое окно доносились отнюдь не смиренные голоса. А вот как встретили эти люди Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова по окончании процесса.
Самодурову, Ерофееву за то, что они посмели кощунственно выступить против православных, и это им даром не пройдет. Бог им накажет.
Между прочим, судья Светлана Александрова, мотивируя свое решение, заявила следующее.
Значимой частью общества, кто является православным верующим, в связи с демонстрацией строительной выставки экспонатов появились враждебные настроения не только по отношению к организаторам выставки и художникам, но и к лицам, поддерживающим их взгляды. В обществе появились обратные враждебные настроения, напрямую связанные с выставкой «Запретное искусство 6», поскольку имеется группа лиц, демонстративно враждебно настроенные против догматов церкви и религии, что подтверждается многочисленными публикациями СМИ, как противников, так и сторонников выставки, а также явно враждебно поведение группы верующих по отношению к идеологическим противникам зданию суда и, наоборот, враждебное поведение отдельных групп людей по отношению к верующим зданию суда.
Иными словами, разного рода демарши во время тянувшегося несколько лет судебного разбирательства на приговор повлияли, хоть он и оказался куда более мягким, чем требовал гособвинитель. А настаивал он на 3 годах лишения свободы в колонии-поселении для обоих фигурантов. И вот комментарии адвоката Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева Анны Ставицкой.
Конечно, мы будем обжаловать этот приговор в кассационной инстанции, но в нашей стране подобный приговор можно считать оправдательным. Поэтому с точки зрения юридической мы, естественно, им недовольны, потому как огромное количество нарушений мы будем обжаловать. Но фактически его можно назвать оправдательным, потому что такое наказание не то, что достаточно мягкое, а в принципе в тех обстоятельствах, в которых мы живем в нашей стране с нашим правосудием, такой приговор можно, в принципе, считать оправдательным. Хотя, с точки зрения закона, он, конечно же, обвинительный, и фактически суд не учел ни одного доказательства со стороны защиты, несмотря на то, что мы представляли эти доказательства в течение нескольких месяцев, что возмутительно.
Сразу по окончании процесса Юрий Самодуров заявил следующее.
Обвинительный приговор для всех – это плохо. Поскольку он обвинительный, он означает, что вот государство РПЦ идут по бесперспективному для себя, в общем-то, и для людей пути, и для демократического общества. То есть размывается граница между светским и религиозным, между пространствами, где реализуются установки носителей нерелигиозного сознания, и пространствами, и учреждениями, где реализуются установки носителей религиозного сознания. Границы вообще, теперь нет границы. Если идеология православия защищается вот государством на уровне уголовного процесса, на уровне обвинительного приговора, в общем, это шах и мат вообще всем.
По мнению Андрея Рафеева, обвинительный вердикт развитию современного искусства не помешает.
Я считаю, что искусство от этого только будет усиливаться. Само искусство, оно не пострадает. Пострадает общество.
А выставочная деятельность?
Очень пострадает, вот это да. Потому что теперь каждый будет 10 раз проверять, бегать в патриархию, спрашивать разрешение, можно выставить, нельзя. Или вот посоветоваться с этими ультраправыми реакционерами. Ну, в общем, сейчас выставки наши будут все более и более серыми. Но это в основном государственные институции. Что касается частных или тех, кто прикрыт, такие как, например, выставочный зал «Гараж», у которого высокие покровители, в правительстве, там свобода будет, останется. Теперь свобода – это привилегия высокопоставленных людей. Это как экономика, знаете. Свобода становится привилегией некоторой части общества, той, которая имеет поддержку правительства.
При этом завершать выставочную деятельность Андрей Рафеев не собирается.
Подумываю о том, чтобы сделать выставку, посвященную современной карикатуре, потому что у нас катастрофически исчезает этот вид искусства из нашей прессы, из нашей жизни, и исчезает чувство юмора вместе с ним, умение смеяться.
А у Юрия Самодурова, с тех пор, как его уволили с поста директора музея Сахарова, возможности для реализации новых проектов намного скромнее. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги судебного процесса по делу организаторов выставки «Запретное искусство» обсуждаем с одним из подсудимых, Юрием Самодуровым, и руководителем православного общества «Радонеж» Евгением Никифоровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 12 июля, у микрофона Андрей Шароградский. Установившаяся жара во многих российских регионах наносит большой ущерб сельскому хозяйству. Возможные потери урожая в Поволжье, в Центрально-Черноземном районе и на Южном Урале оцениваются от 20 до 35%. При этом заместитель министра сельского хозяйства России Александр Петриков заявляет, что на ценах на хлеб, мясные и молочные продукты засуха никак не отразится, но пока власти подсчитывают ущерб, и глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предлагает ввести в России сиесту, рассказывает Любовь Чижова.
Аномальная жара в некоторых российских регионах стала причиной засухи. Эксперты считают, что это может снизить урожай зерновых на 8-12%, а также значительно уменьшить производство мяса и молока. Власти успокаивают и говорят, что мясо, молоко и хлеб из-за засухи не подорожают. Подробнее о том, как повлияла жара на производство зерна и возможен ли в России рост цен на хлеб, рассказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Ну, засуха есть засуха, и, естественно, она повлияет на урожай зерновых негативно. То есть произойдет снижение валовых сборов зерна до уровня где-то 82-85 миллионов тонн. Пока сказать сложно, потому что климатические условия – вещь такая, что меняется достаточно быстро, и однозначно говорить, что будет именно так, а не по-другому, проблематично.
Как это может сказаться на обычных рядовых гражданах? Подорожает ли хлеб? Подешевеет ли хлеб?
Если говорить о ценах на хлеб, на другую продукцию, то давайте исходить из следующего. Прошлые там 1,5-2 года назад цены на зерно были в 2,5 раза, в 3 раза выше. Но, по-моему, никто этого не заметил. По ценам на хлеб, что вот сейчас они изменились в таком же соотношении. То есть цены потребительские, они живут самостоятельной жизнью. И в основном они формируются все-таки в сфере торговли. То есть доля, собственно, зерна в хлебе не столь высока, чтобы привести к какому-то резкому изменению. Тем более надо учитывать, что у нас очень большие переходящие запасы зерна, почти 24 миллиона тонн. У государства в интервенционном фонде 9,4 миллиона тонн зерна, которые позволяют нивелировать любые возможные теоретические изменения по насыщенности рынка и, соответственно, ценам.
То есть дефицит зерна нам не грозит?
Дефицит зерна нам не грозит. Дефицит продовольственной пшеницы, муки и хлеба нам не грозит. Если будут возникать какие-то локальные дефициты, потому что там в тех регионах, где произошли наиболее существенные потери зерновых, то государство и бизнес могут эти дефициты закрыть.
Какой же тогда ущерб наносит засуха?
А засуха наносит ущерб в первую очередь сельхозпроизводителям, потому что они вложили деньги в производство, очень хорошо провели и озимый сев, и посевную кампанию, и зерновую. И вот эти вот деньги сейчас они не смогут себе вернуть, потому что урожайность снизится, особенно в тех регионах, где прошла засуха, она будет очень низкой, производство зерна будет низкое, то есть у них затраты произведены, а возврата в денежной форме, к сожалению, нет. Это серьезная проблема.
Просто какие российские регионы больше всего, вот по вашим данным, сейчас страдают от засухи?
Ну, это Поволжье. То есть вся Волга от Волгограда и до Нижнего Новгорода. Южный Урал – это Татарстан и Башкортостан. Воронежская область, особенно южные и восточные районы.
Говорил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Ущерб от прошлогодней засухи в России составил 16 миллиардов рублей. В этом году, по оценкам экспертов, он может значительно вырасти. Установившаяся жара тревожит не только экономистов, но и медиков. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил ввести в России сиесту. С учетом жары трудовую активность можно перенести на более раннее и более позднее время. А в пик жары, когда самый солнцепек, можно сделать удлиненный перерыв, сказал глава Роспотребнадзора. О том, приживется ли в России сиеста в случае ее введения, я поговорила с руководителем Центра психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаилом Виноградовым.
Думаю, что ни в каких условиях это невозможно. Работа все равно требует того, чтобы люди ее исполняли, особенно если эта работа связана с заводскими условиями, конвейерами, подачей газа, нефти, я не знаю, там чего угодно. А вот облегченный рабочий день – возможная вещь. Во всем мире жара плохо действует на людей. Нарушается вегетативная регуляция, повышается риск сердечно-сосудистых катастроф, резко обостряются всякие вегетососудистые дистонии. Это все бесспорный факт. А вот что делать и как быть, в административном плане я не готов ни поддержать, ни опровергнуть господина Онищенко. Но, конечно, освободить людей от работы в жару нереально. Весь мир, к сожалению, работает. Для избранных, для людей, кто работает в офисах и не связан с производством, конвейерами и прочим, возможно освобождение от работы на жару и правильная вещь. Или смещение рабочего дня во время, когда жара начинает спадать.
Говорил психолог Михаил Виноградов. Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рекомендует в жару не увлекаться спиртными напитками, а введение сиесты поддерживает.
Очень хорошо отношусь. Кстати, по домострою православный человек должен был после обеда обязательно 2 часа спать. Так что сиеста не только изобретение испанцев, но и как бы в России в средние и более поздние времена этот режим дня соблюдал.
Говорил главный нарколог Москвы Евгений Брюн. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время жара в российских регионах не спадет. Медики призывают россиян беречь себя, прятаться от солнца, пить много жидкости и не злоупотреблять алкоголем. Впрочем, этот совет актуален в любое время года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Европе тоже рекордно жаркая погода, и власти разных стран предупреждают об опасности, которую несет зной, в первую очередь для маленьких детей и пожилых людей. В Испании, по данным властей, жара послужила причиной смерти по меньшей мере 3 человек. Предупреждение об опасно высокой температуре выпущено в 7 регионах в центре и на юге страны, где температура может достичь 39 градусов по Цельсию. Во Франции в нескольких районах тоже действовали подобные предупреждения. В Великобритании власти говорят о том, что жара представляет угрозу и ночью для здоровья пожилых людей и самых маленьких детей. Есть сведения о том, что за последние 2 недели было больше смертей, чем обычно. В Бельгии несколько городов из-за жары испытывают нехватку воды, а в Германии, где май нынешнего года назвали самым холодным за тысячелетие, июль грозит стать самым жарким. Во многих городах днем в тени температура достигает 38 градусов. Передает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Жители столицы Германии стараются относиться к почти рекордной жаре с юмором. Вышучивают, например, всемирно известных манекенщиц и звезд Голливуда, в частности Милу Йовович и Джессику Альба, а также Эвана Макгрегора, приехавших в Берлин на неделю высокой моды и помимо своих ореолов, сверкающих, как и простые смертные, пятнами пота на своих дорогостоящих туалетах. Все фонтаны и водоемы Берлина, которых, к счастью, немало, заполнены спасающимися от жары людьми. Многие, как в частности мой сын с внучкой, забирается в эти дни в густой лес в пригородах столицы, поближе к многочисленным озерам, так как в квартирах без кондиционера находиться почти невыносимо. Насколько сильна и властна жара, видно в Берлине воочию. Многие скверы и поляны в черте города стали желто-коричневыми. Вся трава выгорела, так как и в без того трещащем по швам бюджете города нет статьи расходов на дополнительное орошение. Главную опасность жара, к тому же с высокой влажностью, представляет для детей и пожилых людей. Десяткам тысяч молодых немцев, она в прошедшие выходные не стала помехой для того, чтобы собираться на площадях, у больших экранов на футбольные пати, например, у Бранденбургских ворот в Берлине. Но матчи начинались все же в половине девятого вечера. Дневная же жара – тяжкое испытание. В воскресенье в Германии были остановлены и полностью эвакуированы три скоростных поезда ИЦЭ, которыми Германия привыкла гордиться. В поездах отказали все кондиционеры, а так как конструкция не позволяет открывать окна, то пассажиры оказывались в парной, в которой было практически невозможно дышать. В группе школьников, ехавших из Берлина в Ганновер, многие потеряли сознание от теплового удара. Температура в вагоне явно превысила отметку 50 градусов. Беременная женщина, ехавшая в том же вагоне, в панике безуспешно пыталась разбить окно. Поезд был остановлен, бригады скорой помощи откачивали пострадавших, 9 из них были отправлены в больницы. Рассказывает сопровождавшая группу учительница Дагмар Райхенберг-Арнольди. По некоторым оценкам, температура воздуха в вагоне достигала 70 градусов. Поэтому неудивительно, что многие потеряли сознание. Многие пассажиры выражались, правда, в том духе, что не сознание, а сознательность потеряло руководство концерна «Железные дороги» Германии. Представитель концерна Юрген Корнман пытался, тем не менее, релятивировать происшедшее. Юрген Корнман. Мы обслуживаем ежедневно 1400 дальних поездов. У нас были проблемы в выходные дни, большие проблемы с тремя поездами. Из этого можно сделать вывод, что подавляющее большинство наших пассажиров гарантированно совершает свои поездки в удобстве, в комфортабельных условиях и приезжает в пункт назначения в назначенное время. Пассажирам от статистики не легче. Хотя выход из строя всей системы кондиционеров в поездах явление исключительное, но отказ кондиционеров в отдельных вагонах уже давно не редкость. Похоже, что менеджеры концерна накануне плановой проверки и обновления техники в вагонах стараются экономить и избегают дополнительных затрат. Говорит эксперт по качеству работы и сервиса железных дорог, один из руководителей объединения пассажиров Германии Райнер Энгель. Мы знаем, что многие части кондиционеров уже отработали больше запланированных сроков, и я надеюсь, что они будут заменены на новые. Случаи с поездами находятся и в центре внимания полиции, которая начала расследование против сотрудников концерна «Немецкие железные дороги» по обвинению в халатности, приведшей к причинению вреда здоровью пассажиров. Представители концерна уже выступили с обещаниями компенсировать пассажирам нанесенный ущерб. Несмотря на это, одна из рекомендаций экспертов в эти дни – не садиться без особой нужды в поезда и в автомобили без кондиционеров. В ближайшие дни жара в Германии сохранится, и не исключено, что рекорд самой высокой температуры, зафиксированный на территории Германии 40,2 градуса, последний раз такая температура была в Карлсруе в 2003 году, может быть превышен. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 июля. Сегодня Швейцария отказалась удовлетворить запрос об экстрадиции в США режиссера Романа Полански из-за отсутствия достаточных на то правовых оснований. С сегодняшнего дня Полански свободный человек. Напомню, что 10 месяцев назад он был арестован по ордеру, выданному Соединенными Штатами, где режиссера обвиняют в незаконной связи с 13-летней девочкой в 1977 году. После освобождения под залог Полански находился в Швейцарии под домашним арестом. Особый интерес его судьба вызывает в Польше. Полански польского происхождения, является гражданином Польши, передает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Я очень растроган и счастлив, что могу снова работать в Польше. Говорил в Варшаве в 2001 году Роман Полански, приехав на съемки фильма «Пианист». Снятый в польской столице фильм получил 3 «Оскара», в том числе и за режиссуру, главную награду на фестивале в Каннах и ряд других престижных наград. Когда стало известно о задержании швейцарскими властями в Цюрихе Романа Полански, это вызвало бурную реакцию и в Польше. Здесь Полански считают режиссером прежде всего польским. За режиссера заступились ряд его знаменитых коллег, в том числе всемирно известные польские режиссеры Анджей Вайда и Кшиштоф Зануси. Поланский стал жертвой собственной популярности. «Я не верю в невинность жертвы. Она не производит впечатления человека, который оказался там случайно», сказал Зануси в одном из интервью сразу после ареста Поланский в Швейцарии. После встречи со своим французским коллегой Бернаром Кушнером министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о том, что главы МИД Франции и Польши направили специальное письмо по делу Полански госсекретарю США Хиллари Клинтон. Это было первое такого рода послание. Польша как раз имеет право взять слово в этом деле, поскольку важное значение имеет первое гражданство, а у Поланского первое гражданство польское, отметил Сикорский. Несколько охладил эмоции премьер-министр Польши Дональд Туск, который заявил, что, я цитирую, «из дела об экстрадиции Поланский не нужно делать национально-политической трагедии, поскольку оно имеет совсем иной характер». Конец цитаты. В тоне премьера о деле Поланский высказывались ряд других авторитетных поляков, заявляя, что творчество режиссера следует отделить от его поступков, за которые нужно стать пред лицом правосудия. Между тем, об отказе в экстрадиции сегодня был поинформирован также посол Польши в Швейцарии. Сегодня утром о решении было сообщено адвокату господина Полански, а также послам Соединенных Штатов Америки, Франции и Польши, заявила министр юстиции Швейцарии Эвелина Виднер-Шлюмф. По ее словам, швейцарское правосудие не решало, виноват Поланский или нет. Решающее значение для освобождения режиссера имело прежде всего то, что американская сторона не предоставила Швейцарии протокола допроса свидетеля по делу Поланский, а адвокат режиссера аргументировал, что этот документ имеет ключевое значение. Швейцарцы обратились к американской стороне с просьбой добавить к заявлению об экстрадиции протокол, но американцы отказались это сделать. После того, как стало известно, что Швейцария не выдаст Поланский США, это решение приветствовали прежде всего ряд коллег режиссера, в том числе и тех, которые ранее высказывались в его защиту. О деле Поланский в понедельник высказался также МИД Польши.
От самого начала наши службы консулярные были в контакте с паном Романом Поланским.
С самого начала наши консульские службы были в контакте с господином Поланским, который является также гражданином Польши, а не только Франции. Мы всячески старались ему помочь. Сегодня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский звонил главе МИД Швейцарской конфедерации Мишлен Кармирей и поблагодарил ее за все, что Швейцария сделала в связи с этим. Заявила заместитель министра иностранных дел Польши Гражина Бернатович. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане задержано 6 предполагаемых смертниц. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, они были подготовлены для совершения терактов в центральной части России. Сообщается, что задержано также 2 мужчин, один из которых подозревается в причастности к терактам в московском метро 29 марта, в результате которых погибли 40 человек и десятки были ранены. Правозащитники осудили приговор, вынесенный сегодня Таганским районным судом Москвы, организатором выставки «Запретное искусство». Бывший директор музея имени Сахарова Юрий Самодуров и куратор, проводившийся в 2007 году выставки Андрей Ерофеев, были признаны виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве и по решению суда должны заплатить штраф в размере 200 и 150 тысяч рублей соответственно. В Москве следователи взяли подписку о невыезде с 2 школьных педагогов, чьи ученики погибли на Азовском море. Во вторник заместителю директора школы Ирине Рябовой и учителю географии Алексею Багрянцеву будет предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. В Уганде число погибших при взрывах в столице страны Кампале достигло 74. Десятки людей получили ранения в воскресенье вечером во время просмотра трансляции финального матча чемпионата мира по футболу. 2 взрыва произошли в одном из ресторанов и спортивном клубе. Новый командующий международными войсками в Афганистане, американский генерал Дэвид Петреус, посетил сегодня заранее необъявленным визитом Пакистан. На переговорах с пакистанским руководством он отметил усилия Исламабада в борьбе с экстремистами. Представители Северной Кореи и военной миссии ООН впервые встретятся во вторник для обсуждения ситуации вокруг потопления южнокорейского военного корабля.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, простите, за понедельник, 12 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Во второй части нашей программы поговорим о футболе. Итак, в воскресенье в финальном матче чемпионата мира по футболу, который завершился уже в Южноафриканской республике, сборная Испании обыграла команду Нидерландов, причем забила решающий гол всего за 5 минут до конца дополнительного времени финального матча. Финал и общие итоги первенства я обсудил со специальным корреспондентом ЮАР-газеты «Спорт-экспресс» Владимиром Константиновым. Скажите, финальная игра оправдала ваши ожидания?
Финальная игра оправдала мои ожидания, правда, отчасти, да. Мне кажется, что финал был разбит на несколько, в общем-то, таких отрезков разных по содержанию. Первый тайм или там большая часть первого тайма мне не понравилась, поскольку, в общем, прошла довольно грязной такой борьбе о том, что вот футболисты называют словом «заруба». Когда было не столько, в общем-то, конвенционной игры, которые так ждали от двух вот этих очень интересных команд, сколько игроки шли в стыке. Думаю, что, скорее всего, это произошло по инициативе голландцев, потому что они хотели вот с помощью такой тактики остановить красную фурию испанцев. В то же время второй тайм и дополнительное время, на мой взгляд, в значительно более интересной манере. И вот эти отрезки матча мне понравились больше.
Правильно ли я вас понял, что вот жесткость, с которой голландская команда встречала испанцев, в особенности в первом тайме, это была тактика, сознательно выбранная тактика на игру? Я не говорю о грубости, именно жесткость.
Мне представляется, что именно да, что это была установка тренерская, наверное, если хотите, тренерская находка. И, в принципе, где-то можно, наверное, Ван Марвейка и понять, да, потому что перед этим в полуфинале немцы сыграли с испанцами совсем в другой манере. Они не навязывали жесткого прессинга, отошли, в общем, почти всей командой поближе к своей штрафной и искали свой шанс в контратаке, что не совсем типично для немцев. Наверное, Ван Марвейк извлек, в общем, уроки из поражения немцев от испанцев и захотел сыграть по-другому с ними. Как видим, не получилось, хотя шансы для того, чтобы выиграть, у голландцев были тоже и, на мой взгляд, может быть, даже не меньше, чем у испанцев, просто они не были реализованы.
Ну, действительно, вот эта финальная игра, она могла повернуться совсем по-другому, реализуя, скажем, Робен свои моменты, свои выходы один на один с вратарем, и все-таки... Как вы считаете, нынешний чемпионат выявил сильнейшую на сегодняшний день футбольную сборную на планете?
Мне кажется, да. Я вообще сторонник такой старой формулы, что в футболе, в общем, как и в жизни, очень часто все бывает логично. И мне кажется, вот этот чемпионат закончился логично, потому что испанская команда на самом деле действительно сильнейшая на данный момент. Об этом свидетельствует то, что они 2 года назад выиграли чемпионат Европы. Они в долгое время, в течение почти целого года находились во главе рейтинга FIFA, сейчас находятся пока на 2-м месте, но я думаю, что они скоро вновь отнимут пальму первенства у Бразилии. Эта команда состоит из игроков Барселоны, одного из сильнейших клубов мира, который в последние годы выиграл все и вся и показывает очень красивую игру. И вообще испанская сборная играет в такой же манере, как Барселона. Исполнитель очень высокого уровня индивидуального. Поэтому я думаю, что все логично. Наверное, Испания и должна была победить в этом чемпионате.
Имеет ли смысл голландцам двигаться в том же направлении, в каком они двигались вот последние годы, демонстрируя более рациональный футбол?
Трудно сказать. Я сторонник как раз Голландии времен Кройфа, времен Ренсенбринка, Нескенса. Мне кажется, тогда вот тот тотальный футбол, он был не только более красивым, но и более эффективным. Если сравнивать вот команды, которые выступали тогда в конце 70-х и начале 80-х, мне кажется, они были посимпатичнее, чем та, которая была у Марвейка в этом году. Хотя, безусловно, они, может быть, в тактическом плане тоже, в общем-то, прибавили. И сам факт того, что они дошли до финала, говорит о многом. Тем более, что, в общем, они отстегнули от чемпионата несколько, в общем, замечательных команд, вот, в частности, Бразилию, потому что многие специалисты, в том числе и я, видели Бразилию, если не в финале, то, по крайней мере, в полуфинале. Так что думаю, что здесь тоже все законно, то, что Голландия на втором месте. И как команда по какому пути пойдет дальше, не знаю. На месте тренерского штаба я все-таки как-то сделал крен в сторону испанского футбола, в сторону философии игры, которую практикуется Дель Боске.
Диего Форлан назван лучшим игроком этого чемпионата. Как вы оцениваете вот этот выбор?
Я полностью согласен с этим выбором и считаю, что вот мы сейчас как раз в завтрашний номер газеты готовим такой своеобразный хит-парад очарований и разочарований. Вот одно из очарований, одно из открытий приятных этого чемпионата для нас является вот игра как раз Форлана. Мне кажется, что успех Уругвая, несомненный успех Уругвая на этом чемпионате, они выступили лучше других южноамериканских команд, в том числе и Бразилии, и Аргентины, он в первую очередь связан как раз с игрой Форлана, который хорош и как организатор атак, и как голеадор. Он продвигает очень сильную игру в видении поля своей команды вперед, хорошо видит поле, выполняет все стандарты. Поэтому я с выбором FIFA согласен. Хотя, на мой взгляд, в числе кандидатов на золотой мяч я, например, назвал двух конструкторов игры испанской команды, Иньесту и Хави. Очень здорово выглядел Мюллер из немецкой команды. Но Форлан, да, я согласен с таким выбором.
Это был журналист газеты «Спорт-экспресс» Владимир Константинов. Спортивный журналист Олег Винокуров относит к разряду исторических событий, сыгранный вчера финал, да и завершившееся первенство мира по футболу в ЮАР в целом. По целому ряду причин. У микрофона Олег Винокуров.
В общем, этот матч должен был так или иначе войти в историю. Вообще, этот чемпионат, который впервые проводился в Африке, как известно, вошел в историю, ну, я думаю, по ряду, так сказать, позиций. Ну, конечно, самое главное – это окончание его, финал. Ну, победа европейской сборной – это тоже большое достижение, поскольку никогда раньше европейцы не выигрывали за пределами своего континента. И вот, наконец-то, ну, все когда-то должно случиться впервые. Вот впервые должны были Испания или Голландия стать чемпионами впервые в истории. Испанцы стали при этом первой командой, которая начала турнир с поражения. Никогда еще не получалось так, что вот команда, неудачно стартовавшая на чемпионате, в итоге победила. Но сборная Испании, конечно, по всем, я полагаю, критериям заслуживала победы. Она действительно показывала наиболее яркую игру. Вот, может быть, именно из-за того, что, проиграв стартовый матч, она уже, как говорят, в таких случаях не имела права на ошибку. И, ну, практически каждый матч, каждый следующий матч становился для нее ключевым. И так вот она дошла до финала, получается, вроде бы по счету-то и не особенно ярко, потому что последние четыре матча были выиграны со счетом 1-0, но по игре, конечно, сборная Испании действительно была абсолютно лучшей на этом турнире, и, в общем, исход закономерен, хотя жизнь, она же состоит из эпизодов, футбол, он как жизнь, все в маленьких деталях, все в эпизодах, действительно, и вот эпизод мог случиться так, мог случиться иначе, на последней минуте действительно был забит гол, его могло не произойти, могло получиться все что угодно, но в целом, поскольку мы говорим не об отдельных эпизодах, а о совокупности эпизодов, то, в общем, все получилось закономерно и справедливо. И в этом матче конкретно испанцы были лучше своих соперников-голландцев. И вообще по турниру, как я уже сказал, они были лучше всех, наверное, более цельной командой, чем какая-либо другая. Так что, в общем, все закономерно, хорошо, и историческая справедливость там или футбольная справедливость восторжествовали. И у нас теперь есть восьмая команда, которая выигрывала чемпионаты мира, а проводятся они ни много ни мало уже 80 лет, 19 турниров прошло, вот этот элитный клуб расширился за счет сборной Испании.
Это был Олег Винокуров. Победа сборной Испании в финале, как и полагается, стала поводом для бурного ликования среди испанцев. Чемпионы мира уже вернулись на родину. Их принял король Испании, премьер-министр. А вечером в честь победителей мирового первенства состоится грандиозный концерт из Мадрида, передает Виктор Черецкий.
Такого ликования мне никогда не приходилось видеть. Впрочем, оно началось еще до начала матча. Испанцы были уверены в победе. По столице разъезжали автомобили, украшенные национальными флагами. Водители не жалели клаксонов. По улицам фланировали возбужденные молодые люди, завернутые во все те же флаги. Потом город опустел и затих. Все население смотрело матч. И вот победа. Миллионы людей ночью вышли на улицу. Ликование продолжалось до утра. «Чемпионы, чемпионы, оле, оле, оле!» выкрикивали испанцы свое традиционное приветствие спортсменам-победителям. Казалось, веселью не было предела. Шампанское лилось рекой, гремели хлопушки, небо освещалось фейерверком. «Вся Испания на радостях напьется сейчас допьяна», скандировала толпа молодежи. Ну и, разумеется, каждый от мала до велика норовил поделиться своим мнением о победе сборной. «Нам стоило большого труда пробиться в финал. Но мы сделали то, что должны были сделать, победили. Теперь мы чемпионы мира». Уже ближе к утру подвыпившая толпа в центре города стала распевать патриотическую песню, но почему-то на мотив «Калинки-малинки». Мы испанцы, слава Испании!» — скандирует толпа. Праздник завершится грандиозным концертом с участием ведущих испанских артистов эстрады. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Ну а в Голландии после финала, наоборот, царит уныние, ведь долгая победная серия оранжевых прервалась в самый решающий момент, передает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Самое первое, что я сегодня увидела, выйдя из дома, это был воздушный наполовину сдутый оранжевый шарик, которого ливнем прибило к моему порогу. И вот в этом, мне кажется, такой очень настоящий символ того, что той атмосферы, которая сегодня царит на улицах Амстердама, то есть еще не сняты флаги, еще кругом в каналах, и также вот на улицах валяются какие-то флажки оранжевые, эти вот несчастные шарики сдутые, и такое же приблизительно ощущение внутри у всех. То есть такое впечатление, что в магазине, что на улице, что неприлично улыбнуться широко, неприлично засмеяться, все в глазах вот застыло какое-то такое общее, ну, наверное, скорбь — это слишком громкое слово, но грусть. И надежда, которая не сбылась, мечта, которая не сбылась. Вчера на Амстердамской музеум Плейн, на очень большой площади, известной в центре города, собралось порядка 180 тысяч человек, совершенно беспрецедентное число, и власти Амстердама уже даже просили все еще прибывавших к вечеру гостей города просто уже развернуться и отправиться обратно в освоящий, потому что это угрожало безопасности. С вертолета невероятные были съемки сделаны. Полностью оранжевым был заполнен центр города. Километровые толпы тянулись к музею Плейн. И когда уже вот на 116-й минуте был забит гол, напряжение, вот это, которое царило, да, торжественное напряжение весь день вчера, и напряжение в течение матча, которое все нарастало и никак не отпускало каждую минуту, оно вдруг схлынуло и уступило такое совершенно страшному молчанию. Вот эта вся толпа многотысячная, десятки тысяч людей, они вдруг ахнули, выдохнули и опустили флаги, которыми они махали безудержно, прыгали, кричали, стоял все время на улицах весь день вчера гул такой вот этих вувузел, людей, которые кричали, мычали, хлопали в ладоши. И вдруг это все затихло. По последним данным 16-миллионной Голландии, 8,5 миллионов только вот по официальным цифрам смотрели трансляцию. А, естественно, огромное количество людей просто на улице где-то смотрели, в кафе. Вот. Ну и что, если уже по существу сказать, что говорят. Ну, известно, что тренер сборной Берт ван Марвайк вчера уже сказал, что победил сильнейший. Голландцы, простые рядовые голландцы, надо сказать, что в обиде на свою сборную, потому что они считают, что, в общем-то, были шансы равны, только никаким образом, почему-то никак Робин не забил тот самый гол, который вот он должен был забить тогда, когда он оказался фактически перед свободными воротами. Все равно будет торжественная встреча представителей членов сборной на каналах, которые здесь традиционно проводятся, если Голландия далеко проходит в каком-нибудь чемпионате или когда она побеждает. Но, как правило, это все-таки происходит, когда Голландия становится победителем, да, вот в частности в 1988 году Голландия была чемпионом Европы. И тогда на каналах творилось совершенно невероятное нечто, и жители так называемых домов лодок, здесь некоторые люди живут прямо вот в таких домах на канале, которые стоят как лодки, пришвартованные к набережной, они тогда очень сильно пострадали, потому что принято болельщикам прямо прыгать по крышам этих лодок, и некоторые из них фактически затонули. И вот сейчас многие владельцы этих домов лодок, наверное, это единственные, кто с облегчением вздохнули после вчерашнего поражения Голландии, что им ничего не грозит.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко. Увы, во время финального матча чемпионата мира по футболу произошло по-настоящему трагическое событие. Более 70 человек погибли при взрывах в Кампале, столице центральноафриканского государства Уганда. Десятки людей ранены. Взрывы произошли в толпе болельщиков, собравшихся посмотреть по телевидению финальную игру чемпионата. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Власти не исключают, что взрывы совершили смертники. Нападению подвергся местный спортивный клуб, где болельщики собрались на открытом воздухе и смотрели финальный матч чемпионата мира по футболу на большом экране. Там погибли около 50 человек. Остальные были убиты при взрыве в эфиопском ресторане. Вот что сказал в интервью агентству Рейтер один из очевидцев.
Мы смотрели футбол, и когда оставалось минуты 3 до конца матча, взрыв произошел здесь, первый. И он был такой громкий. Я сидел там, и тогда произошел второй взрыв, и там были убиты почти 50 человек.
СМИ отмечают, что оба места популярны среди живущих в Уганде иностранцев. Так, в ресторане находилась церковная группа из США, из Пенсильвании. Один человек из этой группы при взрыве погиб. Западное агентство описывает страшные, кровавые картины того, как выглядели места взрывов, кровь, фрагменты тел. Угандийская полиция полагает, что за взрывами может стоять сомалийская исламистская группировка Аш-Шабааб. Известно о связях этой группировки с террористической организацией Аль-Каида, о том, что в ее рядах есть боевики, воевавшие в Ираке, Афганистане и Пакистане. Отмечается, что одновременные взрывы в нескольких местах – это типичный почерк нападения Аль-Каида. Если подозрения подтвердятся, это будет первый раз, когда Аш-Шабааб совершает нападение за пределами Сомали. Группировка уже выступала с угрозами в адрес Уганды, как и других стран, которые направили войска в Сомали в составе миротворческих сил Африканского Союза, чтобы поддержать слабое правительство страны в борьбе с мощными местными группировками. Кроме того, в Уганде сомалийские солдаты проходят подготовку по американским и европейским программам. В столице Сомали Могадишо один из лидеров Аш-Шабааб, шейх Юсуф Шейх Исса, отказался подтвердить или опровергнуть, что группировка несет ответственность за взрыв. Однако заявил агентству Associated Press, что доволен нападением в Уганде, назвав эту страну одним из врагов Аш-Шабааб. Между тем, Соединенные Штаты резко осудили взрывы в Кампале и предложили любую необходимую помощь, чтобы найти и привлечь к ответственности организаторов взрывов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 июля. Вернемся к обсуждению итогов футбольного мирового первенства, которое завершилось в ЮАР. Мы уже упомянули о том, что лучшим игроком чемпионата признан уругваец Диего Форлан. Он представитель команды, которая даже не вошла в тройку призеров. Ну, Форлан забил на чемпионате в ЮАР сразу несколько мячей, некоторые из них потрясающей красоты. При этом Форлане подкупает не только футбольный талант. Слово моей коллеге, театральному обозревателю «Свободы» Марине Тимашевой.
Человек может не разбираться в футболе, не знать толком правил, биографий, составов сборных. Это не мешает любить футбол. Начинается матч, и через несколько минут твое внимание привлекает один из игроков. Он вроде бы еще ничего не сделал, но уже выделяется из массовки. Точно так бывает в театре. На сцену выходит толпа народа, но твой взгляд останавливается на одном человеке, и внутренний голос бубнит. Вот он, настоящий артист. Так вышло у меня с высоким, красивым, мужественным человеком, которого, как стало ясно через несколько минут, зовут Диего Форлан. Нет, я не стану лезть в профессиональные тонкости, считать забитые им голы, эффектные голевые передачи, скорость перемещения по полю. Скажу, что меня даже не интересовал итог игр, в которых он участвовал. Я болела не за команду Уругвая, а лично за Диего Форлана. И мне было все равно, сколько мячей попадет в ворота соперника. Хотелось смотреть на него. Диего Форлан играет красиво. Всякий раз совершенно непонятно, когда он будет бить. Всякий раз непредсказуема траектория, по которой полетит от его ноги мяч. Эта траектория, 2, 3, 4 медленных повтора, все равно кажется нереальной. Мяч будто перестает подчиняться физическим законам. Он повинуется закону Диего Форлана. Но есть в этом человеке что-то еще, что отличает его от других футболистов. Я бы сказала, интеллигентность. За все проведенные матчи никакого хамства, никакой агрессии, ни секунды грубой, грязной игры. Он ни разу не спорил с судьями, не размахивал руками перед носом соперника, не плевался сквозь зубы. По его губам нельзя было прочесть бранных слов, их просто не было. Эмоции, да, они были написаны на его лице. И радость, и огорчение, но это сдержанные эмоции. Никаких танцев, срывания маек, валяния по полю. Ничего, чтобы привлечь внимание к собственной персоне. Абсолютная концентрация на игре. Как театральный критик, я бы сказала, на ансамблевой игре. Человека интересует не он в футболе, а футбол в нем. На мой взгляд, Диего Форлан – идеальный спортсмен, игрок в белых перчатках, или, вернее, наверное, было бы сказать, в белых бутсах, уругвайский джентльмен.
Это была обозреватель «Радио Свободы», театральный обозреватель «Свободы» Марина Тимашева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 июля. Завершает программу рубрика «Сегодняшний факт». Число звезд завершившегося мирового первенства по футболу можно смело отнести осьминога Пауля из океанариума Sea Life немецкого города Оберхаузен. Этот осьминог, ставший сейчас всемирно знаменитым, безошибочно угадал исход 7 матчей с участием сборной Германии, а также финального поединка, в котором испанские футболисты взяли верх над голландской командой. Теперь знаменитого на весь мир осьминога хотят купить за бешеные деньги, чтобы воспользоваться его даром, но Пауль, как было объявлено сегодня, уходит на покой, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Неслыханно, сенсационно, превосходно. Немецкая пресса не скупится на эпитеты, говоря об осьминоге Пауле из океанариума Sea Life, расположенного в городе Оберхаузен. Если во время чемпионата Европы по футболу 2008 года Пауль угадал верный исход лишь 4 из 6 матчей с участием сборной Германии, то на этот раз результат был 100% безошибочным. Итог 7 матчей немецкой команды, а также финала первенства, предсказан верно. Пожалуй, с декабря 2006 года, когда в зоопарке Берлина родился белый медвежонок Кнут, не было в Германии столь массового ажиотажа вокруг представителя фауны. Осьминогу Паулю поклонники пишут письма, отправляют сообщения по электронной почте. Чтобы попасть в океанариум Sea Life, выстраиваются огромные очереди. Жители Германии, а также туристы из других стран, посетившие в ходе чемпионата мира океанариум Sea Life, задавались вопросом, чем же все-таки можно объяснить праведческий дар осьминога, его невероятными интеллектуальными способностями или аппетитом, рассказывает сотрудница океанариума Sea Life Таня Мунцик. Конечно же, сложно однозначно ответить на этот вопрос. С одной стороны, для осьминога это была игра, с другой – любопытство, которое подогревалось вкусным кормом. Известно, что перед матчами чемпионата Паулю предлагались две кормушки с национальными флагами. Осьминог вскрывал одну из них, предсказывая таким образом исход предстоящего поединка. После того, как сборная Испании завоевала золотые медали чемпионата, предложение о покупке осьминога Пауля поступило от предпринимателей небольшого городка Карбалинья, расположенного на северо-западе Испании. За моллюска предлагается 30 тысяч евро. При этом бизнесмены уверяют, что не намерены использовать осьминога в качестве пищи, а хотят сделать его талисманом местного гастрономического фестиваля. Руководство океанариума Sea Life пока никак не отреагировало на предложение испанских предпринимателей.
Репортаж нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина и песня «Осьминог Пауль» в исполнении «Перегрип» завершили итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 июля. Над ним работали продюсеры Наталья Гуреева и Оксана Паньер. Вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В нынешней голодовке протеста приняли участие жители Архангельска.
Другая Россия, другая, в смысле, отличная от официозной программы.
Всем нужно извлечь урок из кровавой истории с Ревом.
Международный валютный фонд выделил Грузии стабилизационный кредит в размере 70 миллионов.
Эта картина получила гран-при Карловарского фестиваля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.